Влада Ольховская.
Серия «Сектор Фобос». Книга седьмая.
Регул. Книга вторая. Читает Андрей Брежнев.
Аннотация.
Посреди кладбища погибших кораблей начинается война. Когда лишь одна из сторон готова к переговорам, битва становится просто вопросом времени. И теперь две равные силы борются за саму возможность остаться в живых. Космическая станция Виафрата оказывается в положении, при котором отступить нельзя. А между тем новое противостояние уже зреет внутри. Опасность предельно велика, и может оказаться, что войну готова вмешаться третья сторона. Часть первая. Хищный космос. На борт корабля поднималась война. Она двигалась тяжелыми, похожими на гигантские колонны ногами танков. Она скользила универсальными десантными транспортами. Она маршировала невозмутимой малой стелс-пехотой, новейшая разработка только-только с испытаний. Теоретически люди могли управлять всем этим, а на самом деле были не нужны. Хватило бы одного офицера с достаточно высоким уровнем доступа, чтобы машины превратились в полноценную армию, способную захватить любую колонию, которой подвезет ее транспорт. Загрузка оружия продолжалась несколько дней, и уже это говорило о многом. Когда роботы наконец оказались на своих местах, настал черед более любопытного груза. Медицинские капсулы. Тоже новая модель, как и стелс-пехота. Ничего революционного. Конечно, такие устройства применялись в колониях уже давно. Но и серьезные усовершенствования в этом случае игнорировать нельзя. Новые капсулы могли служить полноценной системой жизнеобеспечения на срок до 5 лет, при условии полного заряда и загрузки баков со вспомогательными веществами. При этом капсулы стали значительно компактней. Любое дополнительное оборудование встраивали сразу в них. Не было необходимости тащить десятки ящиков, а потом подключать прямо под взрывами. Важно и то, что новые капсулы оказались бронированными и пригодными для перемещения в зоне боевых действий. Они действительно были способны сохранять жизни там, где это необходимо, и хотя изобрели их тоже для нужд войны, принять такой груз было все-таки легче. Хотя тут, конечно, сплошь сентиментальные суждения. Это легче, это накладывает моральную ответственность. Военные над подобным подходом посмеялись бы. Но доктор Танатис Родинос не был профессиональным военным. Его наняли по договору подряда, и он считал, что прожил достаточно долгую жизнь, чтобы позволить себе определенные философские суждения. Поэтому он то и дело приходил на обзорную площадку у Карфагена и наблюдал, как грузовой отсек, прежде казавшийся бесконечным, обретает новый рельеф и новые горизонты. Груза было так много, что его даже запретили складировать на одной станции. Боялись, что это повлияет на орбиту. Боевые машины и капсулы подвозили несколькими кораблями и использовали станцию как своего рода переходник. Ну а Карфаген принимал все, будто бы без особых усилий. И лишь нарастающий гул двигателей намекал, что транспорт уже платит за это определенную цену. Танатис был не единственным, кто приходил сюда понаблюдать за разрушительной силой, обосновывающейся в брюхе корабля. Понятно, что грузовой отсек не покидали те, кому и положено находиться там в такие моменты. Полковник, приставленный к оружию сопровождающим, или суперкарго, которая вопила так, что было слышно и на земле. Но некоторые приходили, как и доктор, для своей личной беседы с совестью и реальностью. Например, капитан Анталь Акас. Не только он, но ему, как подозревал и Танатис, сейчас было сложнее всего. А может и нет, трудно сказать. Сколько там ему лет? Он был значительно младше доктора, но тоже давно не юноша. То ли 58 ему, то ли 60. Неважно, почти одно и то же. Возраст, когда цинизм не становится обязательным, и все же во многих жизнь успевает выжечь наивные идеалы и мечты. Особенно после того, как пришлось заключить сделку со своей совестью. Анталь заключил, хотя тогда он наверняка называл это компромиссом и считал, что все не так уж плохо. Но Танатис по опыту знал, компромиссы как раз опасней, чем откровенная смена ценностей, потому что позволяют обманывать себя, доказывая, что ты на самом деле не прогнулся и не изменился. Просто так было нужно. Доктор всегда выяснял, под чьим началом ему предстояло служить. Он знал, что многие относятся ко всему проще. Если судно принадлежит армии, значит, работают там проверенные надежные люди. Но это тоже наивность. Та ее разновидность, за которую порой платят жизнью. Так что он не ленился наводить справки, особенно при том, что судно уровня Карфагена каждому полету готовилось не один месяц. Время у него было. Он успел выяснить, что Анталь родился в семье высокопоставленного военного, но не обрадовался роли наследника такой династии. Он поступил как раз наоборот. С юных лет ушел в деятельный протест. Причем Танатис подозревал, что сам акт протеста был для пацана важнее, чем идеи, которые он вроде как отстаивал. Обычно складывается так. Родители подобные проявления индивидуальности, как правило, встречают без понимания, просто борются с ними по-разному. Чаще всего наказывают. Но Ака-старший оказался мудрее. Он позволил сыну заниматься чем угодно, особенно при том, что это был младший сын. Остальные оказались перспективней. Стратегия неплохая. Танатис и сам бы такую на его месте предпочел. Многие дети, видя, что родители не реагируют на их истерику, действительно легко успокаиваются. Анталь был чуть более упрямым. Он сделал присутствие на антивоенных протестах любого толка едва ли не работой. Его не раз арестовывали. Фамилия его отца мелькала в скандальных заголовках. Но отец был спокойнее камня. Он позволял детищу самостоятельно прыгать на дно и выбираться оттуда. Выжидание, наконец, принесло плоды. Анталь частично разочаровался в своих товарищах, которые не отличались его стойкостью, и заскучал. От родителей ему достался великолепный ум, который жаждал знаний, а не просиживания штанов то на площади, то в камере. Поэтому, не отказываясь от пацифистских настроений, Анталь все же пошел учиться на пилота. Но он сразу же объявил, что управлять военными судами точно не будет. В итоге отец его все-таки переиграл. Первым удачным шагом со стороны Акаса-старшего стало то, что он позволил сыну заскучать настолько, чтобы разобраться в собственных интересах и выбрать профессию мечты. Вторым, то, что уже почти завершившего обучение Анталя, отправили проходить практику на сверхтяжелом транспортном корабле, не таком грандиозном, как Карфаген, но тоже впечатляющим. Особенно для мальчишки, который раньше ничего подобного не видел. К увлеченным людям не так сложно найти подход. Достаточно определить, что они по-настоящему любят. Ака-старший наблюдал за сыном всю жизнь. Он понял, что Анталь не из тех мальчишек, которые будут рады гонять на легких истребителях. А вот возможность вести вперед чуть ли не город, движущийся сквозь космос, другое дело. В этом отношении сверхтяжелые транспорты ни на что не похожи. Они настолько уникальны, что для управления ими получают дополнительную специализацию. А еще сверхтяжелые транспорты принадлежат только армии. Никаких исключений. Да, они всегда возят военные грузы. Просто нет необходимости, и их отлаживают под гражданские нужды. Но при этом сам корабль не перестает быть военным, а его команда — военнослужащими. Вот так спокойно, без споров, криков и суеты, Ака-старший поставил сына перед необходимостью менять ценности. Или принимай службу в армии, или умерь аппетиты и води обычный грузовик. Иначе никак. Танатис понятия не имел, каких сомнений стоило Анталю то решение, они о подобном не откровенничали. Да и какая разница, если оно было принято? Анталь Акас поступил на службу в армию, и к нынешнему возрасту был назначен капитаном Карфагена, одного из лучших транспортов Федерации. Это означало, что даже если он не отказался от былых идей окончательно, свои обязанности он выполнял достойно. Кто-то сказал бы, что он и вовсе забыл о прошлом. Танатис тоже допускал такой вариант. Но теперь он видел, с каким мрачным видом Анталь следит за погрузкой оружия и убеждался. Не было таких радикальных перемен. Капитана угнетала мысль о том, что прямо сейчас он повезет куда-то смерть в таком многообразии. Опять же, это подпортит ему аппетит и сон. На миссии его личные убеждения никак не отразятся. Ничего, выдержит. По предварительному плану путешествовать им предстояло полгода. Не самый большой срок. Но это если все пройдет нормально. Да пройдет, скорее всего. Это обычные грузовые суда еще рисковали столкнуться с пиратами. На летающую крепость, которую представлял собой Карфаген, никто напасть бы не осмелился. Танатису было по большей части все равно. Какой груз перевозил корабль на очередной миссии? Напрямую его это не касалось. Да и определенных убеждений насчет армии у него не было. Иначе он не согласился бы на эту работу. Для него обстоятельства оставались почти неизменными. Он оказывал медицинскую помощь, если требовалось, а в остальное время занимался собственными исследованиями. В рамках договора лаборатория и вовсе считалась его личной территорией, на которой даже у капитана не было власти. Он собирался отправиться туда, но, обернувшись, вдруг обнаружил, что уже не один на наблюдательной площадке. Он не слышал шагов. Но в этом нет ничего шокирующего. Кочевники всегда двигаются очень тихо. Она не собиралась подкрадываться к нему и нападать. Кочевница сохранила между собой и собеседником почтительное расстояние. Однако и о своем приближении она не предупредила. Тоже вполне типичный для всего вида подход. Они всегда оценивают людей, с которыми им предстоит иметь дело, прежде чем установить границы. Танатис, пусть и не ожидавший встречи с ней именно сегодня, не был шокирован. Он знал, что она придет. Он ведь видел, что в сопровождающем экипаже указана кочевница. Теперь он лишь получил возможность ее рассмотреть. Молодая, но они там все молодые. Если же оценивать с поправкой на само время существования кочевников как вида, она как раз из первых поколений. Лет 35 ей, пожалуй, есть. Высокая, спортивная и крепкая, но не мужеподобная. При развитой мускулатуре все равно совершенно женский силуэт. Внешность любопытная. По отдельности черты можно назвать некрасивыми, но сочетаются они так гармонично, что в целом производят приятное впечатление. Хотя это опять же на того, кто знает кочевников и не боится их. Все остальные нашли бы во внешности кочевницы нечто неуловимо хищное, навевающее ассоциации даже не с животным, а с рептилией. Широкие скулы, полные крупные губы, который от вульгарности спасает естественная бледность. Широко поставленные глаза, темного оттенка черешни. Ну а главное, кочевница отличалась индивидуальной мутацией. Она сохранила волосы. Кто-то другой решил бы, что она просто сделала пластическую операцию. Хотя это и не поощрялось. Но Танатис достаточно хорошо изучил тему, чтобы знать. Примерно у одного кочевника на сотню — такое встречается, ничего нового. У нее ведь не только волосы, брови и ресницы тоже сохранились. И все одного оттенка, металлически серого, идеально сочетающегося с кожей. Нет, никакая это не пластика, но мутация чисто внешняя, на силу кочевницы это не влияет. Она осознавала выпавшую ей удачу и волосы отращивала, но на время миссии убирала, как и положено женщинам на службе, в строгую прическу. Кочевница носила черную форму, без знаков отличия. Получается, на миссии ей предстояло выступать консультантом. Под этим широким определением мог скрываться какой угодно набор обязанностей и полномочий. Она была не из тех кочевников, которые сразу проявляют агрессию и провоцируют на конфликт. Она легко улыбалась, но улыбка эта на самом деле ничего не значила. Темные глаза наблюдали за врачом изучающе, без эмоций. «Доктор Родинес, как я понимаю?» — спросила она. «Я Астера. Решила познакомиться, пока у нас есть время». «Слышали обо мне?» «Кое-что». Кое-что о нем кочевники не слышали никогда. Они либо вообще не представляли, кто он такой, либо знали достаточно, чтобы изучить его основные работы. Астера была из второй категории, но не похоже, что она испытывала к нему хоть какую-то симпатию. Ничего, Танатис в симпатии не нуждался. Ему было достаточно того, что она не шипит и не кидается в драку. Хотя кто бы вообще нанял шипящую кочевницу на роль консультанта? «Признаться, я была удивлена, когда узнала, что вы здесь служите», — продолжила Астера.
«Слишком стар?»
«Не ваш профиль. Врач на грузовом транспорте, и вдруг вы?»
«Карфаген, прекрасное место, а я занимаюсь своим делом».
«Вы правы, и мне, пожалуй, стоит радоваться тому, что нам повезло получить такого врача на этой миссии. Да и место действительно прекрасное, широко обсуждаемое, как оказалось». Танатис знал, о чем она говорит, но сделал вид, что не знает. «И что же обсуждают?» «Многое. Нравы, которые позволяют своей команде капитан Акос, например. Или то, что Карфаген — самый большой грузовой транспорт из ныне построенных. Но любопытнее всего, конечно, звучат слухи про нечто под названием «Карфагенское бестие». Не знаете, что это такое?»
«Где вы услышали такое определение?»
«Да ходят слухи то тут, то там».
«Так и уточняйте в местах, где мимо вас прошли эти слухи», — посоветовал Танатис. «Но я бы на вашем месте не доверял всему, что болтают в кабаках».
«Вы действительно думаете, что эта тема меня не коснется?»
«Если только вы не предпримете для этого соответствующих усилий».
«Не люблю усилия». Легко рассмеялась Астара. «Нам всего-то и нужно, чтобы пробыть вместе полгода. На корабле размером со станцию это должно быть не так уж сложно». Она отступила, и Танатису хотелось бы верить, что поняла намек и соваться не будет. И все же неприятное чувство на душе осталось. Не потому, что Астара глупа, нет. Она, если и сунется в его дела, то осознанно и вполне может чего-то добиться. Или нет. В конце концов, у нее тоже есть работа. Он еще немного пробыл на площадке на случай, если кочевница решила проследить за ним, а потом отправился к себе. После ярких огней грузового зала он все больше утопал в полумраке, царившем на его территории. Кого-то другого это, пожалуй, напрягло бы, то, что грандиозный зал лаборатории терялся в тенях. Освещение здесь было зональным и настраиваемым. Порой единственным, что нарушало тьму, было работающее оборудование. Иллюминаторы и вовсе не предусматривались, и мрак поглощал стены, и далекий потолок скрывал движение, легко, неуловимое, хищное. Гостям тут было неизменно неуютно, но в этом весь и смысл. Гостей Танатис не любил. Он вошел в лабораторию и заблокировал дверь. Прогуливался он достаточно. Пора и поработать.
«Ты уже видел новую кочевницу?» — поинтересовался он отвлеченно.
Он понятия не имел, где находится его собеседник, но знал, что тот услышит. «Она подходила, спрашивала о тебе. Не думаю, что она станет угрозой, вроде бы не дура. Но попытайся держаться от нее подальше. Права она в одном, а тебе действительно болтает. Мне это не нравится». Ответа не последовало. Но где-то наверху мелькнуло движение, неразличимый темный силуэт. Танатис укоризненно покачал головой и направился к центральному компьютеру. Он знал, что такие долгие миссии обычно начинаются с неоправданным пафосом. Торжественная церемония, музыка. Он не считал нужным являться. Что они вообще празднуют? Тут сначала долететь бы. Так что Танатис и праздник их не посетил, и в дальнейшем редко покидал свою лабораторию. К нему тоже не обращались, и это нормально. Прелесть военных миссий. Тут никто не бежит к врачу из-за внезапной сопли или рассеченной коленки. Танатис не считал дни. Он занимался своим делом, у него было ни единой причины для тревоги. Да и ни у кого не было. А потом все исчезло. Вообще все. Появилось как раз такое ощущение. Был мир, и нет его, как будто стерли. Из-за внезапности произошедшего Танатису действительно показалось, что он оказался один в пустоте. Возможно, и вовсе погиб. Но как? Почему? Потом до него дошло. Нет, не погиб.
И дело вообще не в нем. Корабль по-прежнему существует, и в лаборатории не изменилось ничего, кроме одного важнейшего фактора. Пропала энергия. Не только свет, оборудование тоже не работает. А так не может быть никак. Но есть. Тьма принесла с собой дезориентацию, и это только начало. Скоро придет холод, закончится воздух, отключится искусственная гравитация, и Карфагена просто не станет. Танатис провел в космосе большую часть жизни. Он приучил себя не бояться, ведь глупо тратить жизнь на нечто столь бездарное, как страх. Он был уверен, что мир, если не безопасен, то хотя бы предсказуем. А получилось вот так. На самой обычной миссии один из лучших кораблей, созданных человечеством, превратился в гигантский гроб, заточивший тысячи человек в пустоте, и отменить этот Танатис уже не мог.